наша так называемая шоу-бизнес-элита никем не была оповещена, что в феврале 2022 года сменились правила игры. Что их привычная жизнь в формате пир во время чумы может вдруг однажды вызвать у кого-нибудь некоторое раздражение. У нас, в принципе, должна быть другая национальная культура, в том числе массовая национальная культура. Просто другая она у нас должна быть. Весна опять пришла, как пел один артист, но парад обнажения с саморазоблачением наших звезд все никак не завершается. Что самое парадоксальное, ничего не может помешать этому смелому движению. Ни президентские выборы, ни новые планы НАТО, ни активизировавшийся по весне Макрон. У нас в России в сфере культуры все по-прежнему. Те, кто гнул свою прогрессивную линию, продолжают мерное и поступательное движение вниз. Группа Би-2 зачислила себя в рай за покупку машин и танков для ВСУ. Расскажем об этом позже. Молодцы, ребята. Борис Гребенщиков заявил, что счастлив вырваться из, цитата, «барака». А мы счастливы быть в бараке. У нас тут все свое, уютное, родное. Называющая Россию этой страной и словом на букву «Б» поэтесса Алла Боссарт решила выступить в Москве. Но некие настойчивые активисты все срывали и срывали ей вечер. Либеральная публика, конечно, недовольна происходящим, но вы сначала, знаете, пригласите нас с военкорами и поэтами, скажем, Аней Долгоревой и Семеном Пеговым с концертом, например, в Израиль. Я заодно на гору Фавор поднимусь, а потом будете жаловаться на российских активистов. Как будто у вас там другие активисты. У вас там такие активисты, что концерт Александру Яковлевичу Розенбауму сорвали за поддержку СВО. Александр Розенбаум – великая гордость еврейского и русского народа. Чего про Аллу Боссарт не скажешь ни там, ни здесь. А теперь обо всем по порядку. Прошли в стране несколько скандальных вечеринок, после которых даже глава государства напомнил, кто тут у нас на самом деле должен быть героем светской хроники. Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраивают по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать. Так сказал президент России. С тех пор журналисты периодически спрашивают, например, меня в том числе, а какие санкции надо еще принять против этих вот артистов? Эти журналисты, понятное дело, провоцируют. Они хотят продолжения скандала. И некоторые персоны с удовольствием провоцируются. Предлагают дать уголовные сроки, и на Колыму отправить, и на рудники, и на каторгу. Что до меня, меня очень мало волнуют все эти так называемые звезды, и все эти санкции против них тоже. Меня, в который раз повторяю, волнует система. Или, если точнее, ряд систем. Литературная система, кинематографическая система, медийная, театральная, премиальная, фестивальная, образовательная система и так далее. Несмотря на ряд громких отставок в прошлом году и ряд громких назначений, в целом никакого кардинального переустройства этих систем в России не произошло. Образно говоря, тот фронт, что пролегает в районе Купянска, Донецка, Кременной, Херсона, он не пролегает в тех сферах, что я назвал выше. В этих сферах по большей части никто не воюет за Донбасс. В этих сферах в основном ждут, когда все это закончится и все будет как при дедушке. Дело в том, что наша так называемая шоу-бизнес-элита никем не была оповещена, что в феврале 2022 года сменились правила игры. Что их привычная жизнь в формате пир во время чумы может вдруг однажды вызвать у кого-нибудь некоторое раздражение. Это вопросы к тем людям на вершинах власти, которые все сделали для того, чтобы наши элиты не беспокоил никто, чтобы их не принуждали к поддержке собственной армии, чтобы их не побуждали к гуманитарным акциям в поддержку беженцев. Ведь наше государство многие десятилетия кормило этих людей с ложечки, позволяло строить им дворцы, не платить налоги, размножаться почкованием и хвалиться об этом на всю страну. А у них даже не возникло чувства некоторой благодарности. Ну и что, вылетели они из элит? Нет, они все остались на своих местах. У нас, в принципе, должна быть другая национальная культура, в том числе массовая национальная культура. Просто другая она у нас должна быть. Вы знаете что, ненаглядные вы наши? В царстве свобод США могут отменить только за помыслы, за пост в соцсетях, за неустановленные события 20-летней давности. Звезды Голливуда первой величины в курсе, как это происходит. В демократической Южной Корее, между прочим, институт репутации настолько гипертрофирован, что там каждый год по несколько суицидов селебрити. Ли Сон Гюн, Мун Бин, Ким Джон Хен и прочие, и прочие, и прочие другие. Им не то что раздеваться, им покурить табак на публике нельзя этим несчастным людям. Общество, а не активисты, молниеносно стирают там людей в порошок. Так что вы тут про зверскую Россию не рассказывайте. Мы по-прежнему не в состоянии представить в наших популярнейших шоу и самых рейтинговых передачах в эфире радиостанции всех, кто поддерживает русский мир не по контракту на госзакупках, а с тех еще пор, с 2014, 2015, 2016 года. Юлию Чичерину, группу «Зверобой», Алексея Джанга Поддубного, Дмитрия Ревякина и группу «Калинов мост», группу «Афинаж», группу 7Б, группу 2517, группу «Соли земли», Вадима Самойлова, Елену Фролову, Юту, Сергея Бубунца, Полину Агурееву, Сергея Маховикова. Их там нет. Иногда, знаете, с завистью начинаешь на некоторые другие страны смотреть. Порывавшийся воевать за Израиль телеведущий Максим Галкин и украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, получили солидные штрафы за антироссийские высказывания во время выступлений в Дубае. Первого, как пишут, оштрафовали на 100 тысяч дирхам, это почти 2,5 миллиона рублей. А Данилко, помимо штрафа, получил еще и запрет на въезд в Объединенные Арабские Эмираты. Причина – политические высказывания, то есть разжигание межнациональной розни. Бдительный департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая увидел запись выступления Галкина в городе в 2023 году, где он негативно высказывался о россиянах, а еще продолжил за зрителями фразу «Слава Украине». Ну вот на это и отреагировали. «Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным?» – сообщил Максим Галкин по этому поводу. Ну, конечно же, как? Это же не про Донбасс. А вот острый на язык Данилко попал в дубайский бан, как и еще один несчастный чепенец из России – рэпер Моргенштерн. Еще в ноябре 2023 года, после откровенного интервью Ксении Собчак, где рэпер бахвалился нарушением дубайских законов, правительство ОАЭ наказало его запретом на публичный концерт. Это же грозит и иконе молодежного рэпа Оксимирону. Петербуржца Мирона Федорова, Оксимирона, проверяют на разжигание межнациональной розни после антироссийских высказываний на концерте все в том же Дубае 11 января. Ему может грозить как минимум запрет концертов, как максимум запрет на въезд в страну. Офицер ВВС в запасе Руслан Белый, стендапер, выбравший путь иноагента, тоже оказался в Арабских Эмиратах в бане. В смысле, забаненным. Он рассказал, что в январе у него были запланированы выступления на Пхукете и в Паттайе. Но когда он уже приехал туда, организаторы концерта сообщили, что их придется отменить. Там же, к слову, на Пхукете и в Паттайе отменили и концерты Галкина, которые должны были пройти 24 и 25 января. Но не судьба. Не помогает за границей сбежавшему из России с женой артисту Дмитрию Назарову, который любит писать про Россию похабные частушки. Актер решил покорить дубайскую публику спектаклем «Корень любви», но билеты почти не раскупались. Выступление оказалось под угрозой срыва, и в итоге его пришлось отменить. Зато в полном порядке группа «Би-2». В Дубае их раньше можно было увидеть часто. Артисты, в понимании которых, цитирую, «России – это миф и мировое зло», а ее граждане, цитата, «умственно отсталые», продолжают исправно донатить ВСУ на битву с русской армией. Часть денег от концертов ребята отдают на помощь Украине, подтвердил еще один беглец, актер Анатолий Белый. Вайсман, настоящая фамилия. «Они не афишируют это», — сказал он про группу Би-2. «Просто делают. Больше мне вам нечего сказать». Лева Би-2 этого и не скрывает, собственно. Он пишет в соцсетях: «Куплю еще один амбуланс для Украины. К двум заряженным по полной программе Мерседесам. Мой друг Рома дал отчет. Мы с Асей спасли более 500 человек. Пока были, мы уже в раю. Но мы будем платить до конца войны. Я атеист, и меня интересуют лишь цифры. А танк это лишь статистика. Грех тут не напомнить, что до самого последнего момента Би-2 в России привечали, носили на руках, платили за выступления на городских мероприятиях, на Кубках России по футболу и так далее и тому подобное. Скажу больше, за 2023 год оформленный музыкантом ООО группа Би-2 только официально заработала 100 миллионов рублей у нас в стране, а не в Эмиратах. Россия – щедрая душа. Хотя взгляды этих славных парней были известны даже не с 2022, а с 2014 года. Все про них знали.
После Таиланда, когда мы по морде дали со всей наотмашь, понимаешь, российскому МИДу, вот, я в этот момент понял, что да я ничего не боюсь вообще, понимаешь? Вот в чем дело. Я просто не боюсь ничего. То есть я боюсь обидеть родных, близких там и так далее. То есть для меня человеческие эти все вещи, а это все пошли, понимаешь? Потому что за мной придет авианосец, понимаешь, и ищет вас всех. Не зли моих ангелов, понимаешь. У меня появилась уверенность опять, вот эта вот, понимаешь, та, которая... Я знаю точно, что когда человек идет к своей цели, лучше не подходить к нему поперек дороги, потому что просто сломаешь хребет, понимаешь.
У нас что, каждого такого артиста надо главному начальнику показывать иногда? Привечали ведь не только их. Более 13 лет вел программу «Модный приговор» историк моды Александр Васильев. В юности, случайно заметил, он был очень похож на Моргенштерна. Шоу популярное, вся страна смотрела, как русских женщин переодевали из их обычной одежды в якобы модную. Учили правильно ходить и правильно краситься. Васильев был смысловым центром этой программы. Появлялся и в других эфирах, на канале «Культура», например, или на радио «Маяк». Фестивали проводил, лекции читал, преподавал, стал амбассадором проекта «Аристократия», созданным при поддержке Минпромторга РФ. В погоне за сохранением европейского гражданства, светлого лица и статуса хорошего русского стилист Александр Васильев еще в начале марта 2022 года опубликовал на сайте Висегинского самоуправления Литвы претенциозное, как весь его гардероб, письмо, в котором выступил решительно против военной оккупации, как он это называет, беспрецедентных амбиций создания огромной империи, нашей империи, и за, цитата, «уважение к культурному наследию Европы». Увы, историк моды не всегда означает знаток истории. Конечно, в своем письме Васильев не имел в виду сохранение наследия Новороссии и уважения к Российской империи, к Екатерине Великой, Григорию Потемкину, отстроившему Крым в 18 веке. Он выступил, как это было модно, против СВО. После чего, как ни в чем не бывало, решил вернуться в шоу «Модный приговор». Ну а что? Нет, сначала некоторое время пересидел во Франции, паспорт которой у него с 1982 года имеется, а потом начал организовывать вбросы по поводу, собственно, возвращения в шоу. И только, без иронии говорю, наличие гражданского общества в России не позволило Васильеву под фанфары заехать в страну обратно. В страну и в ее телевидение. Но неужели все это время, все 13 лет, пока он был ведущим «Модного приговора», он имел иную точку зрения, и только 22 февраля 2022 года перевернуло сознание 63-летнего человека. Он что, поддерживал русскую весну, осуждал АТО, бывал на Донбассе, в госпиталях, скорбел по событиям в Одессе? Ну, нет, конечно. Более того, есть основания полагать, что он продолжает работать в России, в Москве. Говорят, учит российских студентов по программе профессиональной подготовки «Теория и индустрия моды» в одном из крупнейших вузов. Ни разу не удивимся, если это так. Давайте уж, раз мы часто сегодня цитируем, я тоже дам один фрагмент из мемуаров. Из книги «Хроника сердца», изданной по дневникам Георгия Буркова, советского выдающегося артиста. «Если говорить о том, с чего я начался, то это были пермские госпитали. Мне тогда было 8-9 лет, и я был буквально напичкан оперой. У нас была в те годы очень хорошая опера, и балет тоже. Тогда в Перми в эвакуации находился Ленинградский оперный театр, и я каждый вечер бесплатно ходил в оперу. Я мог пропеть любую оперу от увертюры до финала со всеми ариями и хорами. Но потом получилось как-то так, что понадобился зритель. У одного мальчишки была такая четвертушка аккордеона, трофейный такой, немецкий, он на нем очень лихо играл. Собрались мы целой компанией. Ну где самый доступный зритель? В госпитале, конечно. Мы приходили к раненым, причем сами по себе, не от школы, не от кружка, сами приходили. Такая небольшая бригада была. Играли скетчи, причем очень взрослые, я пел «Сердце красавицы» и все прочие арии подряд, причем и теноровые, и басовые, любые. Мы имели бешеный успех. Никогда больше в жизни я не имел такого успеха. Они и смеялись, и хлопали, и рыдали, все было. Смеялись, хлопали, рыдали, все было. Они, эти ребята, помогали своим, будучи детьми. Зафиксировали. Теперь переезжаем в 2023 год. Прошло 80 лет. Место действия – страна, победившая фашизм. Столица – МХТ имени Чехова. Московский художественный театр имени Чехова. Ключевое культурное учреждение страны. Фойе. Ветераны и инвалиды СВО стоят рядом с руководителем театра и народным артистом России Константином Хабенским. Это фото у себя разместила Ксения Ларина, бывшая сотрудница «Эхо Москвы». В комментариях у нее, как обычно, открылся портал в ад. Интеллигентная, так сказать, аудитория, так часто размышляющая о мире и гуманизме, вновь явила свое лицо. Самое мягкое из того, что там есть, это такие записи, как «Бедный Станиславский», «Кровь из глаз», «Какой позор», «Безрукова не хватает», шуточка такая, потому что некоторые ветераны на фото без ног. Ну и рожи. Почему Хабенский не в коляске? Он что, не патриот? Оттоптались на ребятах по полной. Конечно, каждый имеет право на мнение, но мы ведь знаем, зачем это сделала считающая себя журналисткой Ксения Ларина. Что она не просто так опубликовала это фото, чтобы порадоваться за доброго и честного Константина Хабенского, который полжизни посвятил благотворительности. Верно ведь? Не просто так. Она же элементарно направила на него определенную аудиторию. И эта аудитория начала писать доносы во все соцсети, связанные с Хабенским. По сути, Ксения Ларина легитимизировала отмену артиста за фото с людьми, которые лишились ног в зоне СВО. Это вот как называется. И это же не единичный случай, да ведь? Прекрасная артистка Ирина Горбачева из Мариуполя родом, которую прославили картины «Аритмия» и «История одного назначения», дружила с Варварой Шмыковой, с которой снималась в сериале «Чики». Но после начала СВО дружба у них завершилась, потому что Горбачева не покинула родную страну, как Варвара, и за это Ирину начали буквально проклинать. Вот что она говорит. «По всем фронтам произошел раздрай. Когда ты выбираешь жить в своей стране, потому что ты ее любишь, а не потому что так надо. Я не тот человек, кто трубит о том, что эти вот правы, а эти не правы. Я все время разбираюсь, почему, почему, почему».
Я не хочу отнекиваться и говорить, типа, не-не-не, я не часть своей страны, я не часть своего государства. Я часть своего государства, я часть своей страны, я часть там любого процесса, который происходит в моей стране. И я выбираю здесь быть и здесь жить. И это, конечно же, ну, по мне ударило, потому что, ну, 95% моих друзей от меня отвернулись. И это, знаешь, не просто у тебя ковер из-под ног просто... И еще раз, и еще раз, и еще раз.
Отвернулись, потому что ты публично не стала... осуждать то, что происходит.
Да, да,
именно так. А в окружении у тебя были люди, которые в основном осуждали то, что происходит.
Именно так.
То есть она выбрала жить, и 95% ее друзей от нее отвернулись. Ничего так у нас в ситуации. Или вот полюбуйтесь на эти прекраснейшие лица с работ украинского художника. Выставка на винзаводе в центре Москвы. Нам говорят, что это, цитирую, «любовь художника к флагману советской периодики во многом обусловлена тем, что обложками этого крупноформатного издания многие советские граждане украшали стены своих квартир. Пропагандистский лоск Зарва с неизменным черным юмором уничтожает. Доблестные герои труда, почему-то в кавычках, как и все его персонажи, обретают совершенно новое пластическое воплощение, своего рода преображение в мышечном лице». Термин, используемый самим художником. Мы же с вами не идиоты, мы видим на обложках советских, а не гламурных западных журналов лица русских людей. По чертам одежды и эстетики соцарта это очевидно. Утрированно изуродованных и люмпинизированных. Это не лица, а буквально страшные бесовские рыла из хорроров по Гоголю. Высокохудожественный глум надо всем советским подготовил Сергей Зарва, художник из Кривого Рога, которого по ошибке называют крымским. Живет в Нью-Йорке. Обложку с изображением нашего президента в таком же стиле он тоже рисовал. Конечно, можно считать, что это и правда грехи так визуализированы, а обложки огонька, поверх которых маслом выписывает уродство художник, просто случайный фон. И Достоевского еще к этому приплести, чтобы точно ватники не докопались и ничего не поняли. Но все понимают, взрослые же люди. Выставку довольно быстро свернули, якобы раскупили все экспонаты разом. Но эта выставка была. И вот хочется спросить, как так получилось? Как? Да легко. Смотрите, что написал декоратор из Петербурга Николай Коношенок после чудовищного теракта в Крокус-Сити. Неплохо. Он не иноагент, никуда не уезжал, живет в северной столице.
Дзержинский суд Санкт-Петербурга арестовал петербуржца Николая Коношенко, который опубликовал в соцсетях посты о теракте в Крокус-Сити-Холле на 2 месяца до 25 мая по статье об оправдании терроризма. Максимальное наказание по этой статье – 7 лет лишения свободы. Николая Коношенко задержали вечером 25 марта в петербургском аэропорту Пулково. По информации правоохранительных органов, он планировал улететь из России.
Никогда бы не подумал, что такое случится, но процитируем телеграм-канал «Небожена». А помните, историк без исторического образования Зыгарь делал ублюдочные мультики, в которых обгаживал русскую историю. Теперь он удалил этот позор и написал послесловие, в котором покаялся. В одном из мультиков Суворова назвали генералом Армагеддоном, в другом Екатерину II сравнили с Путиным, а Емельяна Пугачева с Навальным. Это дерьмо было снято на деньги фонда JX и MI-City, фондов, спонсируемых западными правительствами. Голос мерзавки Чулпан произносит такие слова: «Кто всех турков победил? Жопу в Альпах простудил, кто фамилии Суровой пол Европы запугал, кто в поимке Пугачева росгвардейцам помогал». Напомню, Зыгарь и его парень Метис в день свадьбы обменялись браслетами символом неонацистского Азова. Другого постмодерна у меня для вас нет. Покаялся, конечно, громко сказано, но его старания могут быть засчитаны когда-нибудь, потом. В настоящий момент Зыгарь с мужем по-прежнему проживает в Берлине. Пока же другие безропотно продолжают свою работу здесь. Рок-певица Мара, например, дала уже дюжину концертов на Донбассе. «У меня в номере были осколки стекла на подоконнике», — вспоминает Мара. «И шторы пробиты осколками. Я выступала в медпункте на передовой. Это обычная палатка, где перевязывали 300-х. Там стояло ведро, заполненное гранатами. Их сняли с раненых и с убитых». В лесу под Кременной ради концерта бойцы сколотили настоящую сцену из досок. И легендарную пятнашку певица посетила, и в Луганск казакам заскочила, и в другие расположения, где наши парни ждут любого доброго слова. Помимо Мары выступили группа «Лампасы», группа 7Б, группа «Бахыт Компот», группа «Партизан ФМ». И посмотрите, как их встречали. Увидели? Вот что должно звучать у нас вообще повсеместно. А то ведь как получается, праздники и юбилеи у нас отмечаются по не самым логичным и, скажем так, соответствующим контексту времени поводам. 6 марта исполнилось 90 лет со дня рождения Михаила Жванецкого, сатирика и телеведущего, которого многие любят по сей день. По всем каналам передачи и документалки в память о нем шли. Повтор его выступлений. 15 марта исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева, великого русского писателя, солдата, офицера, артиллериста, одного из сильнейших мировых, именно мировых баталистов. Это должен был быть государственный праздник, государственная дата. Вместо этого прошел один документальный фильм на одном из не самых главных телеканалов России. И все. Ни торжеств, ни памятника, ни мемориальной доски. Мне тут досужие комментаторы по этому поводу все уши прожужжали. Чем вам мешает Жванецкий? Пусть будут памятники всем, так мне пишут. Ну да, пусть будут всем, но поставили не всем, а только ему одному. Жванецкий, повторяю, тут в целом ни при чем. Отношение к Жванецкому и отношение к Бондареву просто идеальный показатель той точки, где находится наша медийно-культурная власть. По этому поводу испытываю горечь и тоску. В этом месте обычно выходят скептики и, ухмыляясь, говорят: «А чего вы сами не сделали чествование Бондареву?» Мы-то как раз сделали и еще сделаем. Но сегодня речь о том, что и для кого делает наше, между прочим, воюющее государство, если отдельные его институции не понукать, не просить, не молить, не толкать в спину. Важные, символические, поворотные, повторяю, события исторического масштаба проходят, проплывают мимо нас. Внимание СМИ, эфиров и обложек проходит мимо. Что с нашей оптикой? Что с нами такое? Неужели мы ничего не поняли за эти два года? Вот, к примеру, группа современных писателей и поэтов создала союз 24 февраля. Сообщество тех, кто не хочет потешаться над родной страной и не хочет поскорее из нее свалить. Писатели Павел Крусанов, Александр Пелевин, Герман Садулаев, поэт и военкор Анна Долгорева, критик Алексей Колобродов, филолог Олег Демидов, писатель Вадим Левенталь, писатель и сценарист Ольга Погодина-Кузьмина, литературный критик Андрей Рудалев и другие. Более трех десятков человек. Они открыто заявили о том, что пора бы отменить в стране литературную либеральную номенклатуру. Сама история, настаивают союзники, подталкивает нас к тому, что правила игры пора менять. И продвижение идей служения Родине, патриотизма и здорового традиционализма вывести из области лубочной маргинальщины. Они не призывали к расстрелам, не требовали иллюстрации. Они просто заявили курс определенный. Как вы думаете, встретили манифест этого союза? Множеством сюжетов по телевидению и множеством публикаций? Нет, в целом стоит тишина. В то же самое время директор известнейшего книжного магазина «Подписные издания», расположенного в центре Петербурга, на голубом глазу в интервью сообщает про, цитата, «режим самоцензуры», который в России, дескать, продолжается уже 4 года. Вот его интервью. «Вас, кстати, уже просили что-то убрать с полок? Советовали убрать что-нибудь с полок?» «Нет, слава богу», — отвечает он. «Вы же понимаете, что все случается когда-то в первый раз?» «Прекрасно отдаем себе отчет», — отвечает он. «И как жить с этими ощущениями?» – спрашивают его. «Остается только ждать. Если мы посмотрим на историю Советского Союза и вообще России, то за любыми отменами потом шли разрешения. Нужно дождаться рассвета». То есть, еще раз расшифруем. С полок его ничего не просили убирать, но совсем скоро приедет черный воронок и всех их увезет куда-нибудь в тюрьму. «Нужно дождаться рассвета», – говорит директор. И еще отличная цитата. «Скоро придут разнарядки, что им продавать». Еще раз акцентируем. Руководитель одного из крупнейших и старейших в стране книжных магазинов, Михаил Иванов, 36 лет от роду, которому управление магазином досталось в наследство от предков, советских людей, разумеется, помимо НДС, огорчается тем, что книги Улицкой, Акунина и Сорокина были изъяты из продаж, но радуется, что их все мгновенно раскупили там, где они еще оставались. Книги, связанные с СВО, в том самом книжном магазине принципиально при этом не выставляются. Зато представлены все иноагенты и прочие иконы либерального мира. Шульман, Эйдельман, Антоша Долин. Про это все сам директор счастливо сообщает. «Мы не продаем пропагандистские издания», — говорит он. Между прочим, руководитель книжного, выручка которого 500 000 000 рублей в год. «Потом, — говорит, — все вернется на круги своя. Мне это, во всяком случае, очевидно», — так говорит. «Так мы и живем, что называется, в матрице, из которой пора бы уже выбираться. Если мы хотим победить, конечно».